Дело о тайне успешного урожая сдвинулось с мертвой точки. В прошлом выпуске мы узнали, что такое вертикальный агрохолдинг и кто контролирует 8 тысяч полей. Первая зацепка найдена, в деле фигурируют высокие технологии.
Сегодня мы изучим ее подробнее и поговорим о том, как инновации помогают аграриям. Ни один секрет агропрома России не останется нераскрытым. Следствие ведут Антон Юрманов и Мария Борисова. Мы аграрные детективы. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn совместно с группой компании «Росагро». Разоблачи все тайны аграрного мира. Подключай чат-бот, исследуй и получай еженедельные призы. Без тебя расследование не продвинется. Ссылку ищи в описании эпизода.
Друзья, всем привет! Сегодня мы, ваши аграрные детективы, снова ведем это дело в формате видео. Мы поговорим о высоких технологиях в сельском хозяйстве. Как и везде, сегодня в этой отрасли активно задействуются нейросети, искусственный интеллект и другие инновации. А вот как именно это происходит, нам расскажет Тарасов Сергей, технический директор «Русагротех». Настало время задать ему несколько вопросов. Здравствуйте, Сергей!
Привет!
Сергей, здравствуйте. Начнем с общего вопроса. Насколько сельское хозяйство России — цифровизированная отрасль, если сравнивать с таким масштабным направлением, как банкинг и ритейл?
Скажу так, не очень цифровизированная отрасль. Понятно, почему. Потому что там, где деньги, где попроще все, где более формализованы процессы, где технологические процессы простые, там, конечно, цифровизации больше. В сельском хозяйстве больше все-таки земли, работы такой ручной, больше техники, больше неопределенности. Здесь с этим похуже. Но мы над этим работаем.
А вот расскажите немного о стратегии цифрового развития, цифровой трансформации «Русагро».
«Русагро» достаточно серьезно вкладывается в цифровую трансформацию. Вообще в «Русагро», в группе компании «Русагро» 4 бизнес-направления, которые занимаются вот сахаром, мясом, масложировой бизнес и сельскохозяйственный. И у каждого из направлений есть своя программа цифрового развития. В отличие от других более мелких компаний, мы прям серьезно занимаемся. У нас есть группа цифровых проектов в каждом бизнес-направлении, которые как раз и предназначены для того, чтобы вот идти в сторону цифровизации. Поэтому нельзя сказать, что есть одна большая программа универсальная для всех. Вот в каждом направлении свои программы.
Сергей, что для вас важно в этом направлении? И какие конкретные, может быть, примеры проектов вы реализуете сейчас?
Вообще, хотелось бы, конечно, завершить процесс цифровой трансформации, что невозможно. Это, наверное, скорее утопия. Будет он длиться
вечно. Постоянное
совершенствование, да. И, конечно же, есть у нас проекты, примерно по 3-5 проектов в каждом направлении, которые как раз и предназначены для того, чтобы вот изменить сам бизнес-процесс. То есть раньше мы занимались, мы айтишники, занимались тем, что автоматизировали бухгалтерию, склад, еще что-то, какие-то...
из очевидного, грубо говоря, да, что и везде.
Процессы, да. Сейчас мы больше советуем бизнесу, что нужно делать. С учетом развития информационных технологий, наши системы позволяют сделать какие-то выводы, превращаются больше в рекомендательные системы. Ну и, собственно говоря, простые процессы, они уже автоматизированы в целом, да, уже множество решений есть. А вот такие отраслевые, которые уникальные по сути, они как раз и дают основную ценность для бизнеса. Ну, например, мы можем прогнозировать стоимость готовой продукции в каком-то периоде, в какой-то перспективе, исходя из тех данных исторических, которые у нас уже есть. Мы можем находить оптимальные цепочки поставок нашей продукции, снижать затраты, увеличивать прибыль. И, в общем-то, вот это сейчас на текущем этапе компании «Русагро» как раз и очень интересно и развивается. Ну, как из примеров.
Ну, интересно всегда, конечно же, конкретное решение. Вот расскажите, например, о стратегическом алгоритме, который автоматически подбирает самый благоприятный и выгодный вариант севооборота. Почему возникла необходимость в его создании? Тут же как необходимость, мать всех изобретений. И, видимо, и здесь какая-то необходимость тоже была. И какие потребности он закрывает?
Все мы знаем из школьного курса, из природоведения, что есть севооборот, который позволяет чередовать культуры, тем самым добиваться высокой урожайности по очереди. Нельзя, конечно же, одну и ту же культуру взращивать на одном и том же поле. А что делает стратегический алгоритм? Он готовит нам программу развития или программу утилизации наших ресурсов на период до 10 лет с учетом текущей инфраструктуры, с учетом агрономических правил, с учетом исторической информации о погодных условиях, с учетом наличия наших ресурсов, уборочной техники, либо еще какой-то техники. Ну и, в общем-то, вот, то есть он учитывает все эти параметры, рисует некую модель, которая позволяет на периоде в 10 лет получить максимальную прибыль.
Но при этом она как-то же корректируется, то есть какие-то переменные меняются, вы вносите изменения, и модель перестраивается тоже.
Да, конечно. Угу. Существует, скажем так, статическая информация, это наша инфраструктура вся, которая занимается, ну, конкретно в сельском хозяйстве. А существуют изменяемые параметры, а также ограничения, которые как раз вот и влияют на прибыль. Например, цена на готовую продукцию может меняться. Соответственно, может поменяться и стратегия развития. Поэтому стратегоритм — это такой сложный алгоритм, который, ну, буквально рассчитывает миллионы операций, производит миллионы операций для того, чтобы определить оптимальный путь развития сельскохозяйственного направления Русагро.
И какой параметр является, например, самым гибким, если говорить про этот алгоритм, самым гуляющим?
Нет, статический он достаточно стабилен. Угу. Существует, вот если брать про изменчивость, существует мета-алгоритм, это уже алгоритм операций, конкретных технологических операций на поле. Вот он уже зависит от того, какая погода, например, сейчас. Ну, мы запланировали какую-то технологическую операцию, например, на поле, а пошел дождь. Соответственно, возникает необходимость его перенести, и это меняет как раз последовательность, влияет, конечно же, на сам список операций, на контроль за ними и в конечном итоге на урожайность, но на погоду мы пока влиять не научились, поэтому хотя бы управляем теми параметрами, которые в наших силах.
Ну, то есть то, что раньше заменял опыт поколений десятилетний, сейчас, по сути, может заменить алгоритм?
Да, совершенно верно. Этот алгоритм, он как раз упрощает работу агрономов. Он даже, я скажу так, делает вещи, которые человеку не под силу посчитать. В принципе, можно посчитать, но...
Раньше этого не делали.
Раньше уменьшали просто площадь, скажем так, расчетов путем уменьшения количества полей. И севооборот таким образом рассчитывался на ограниченное количество полей, совершенно небольшое, для того, чтобы человек мог, в принципе, это как-то посчитать. Сейчас мы, ну, вычислительные мощности полностью, конечно, не ограничивают нас, точнее, не ограничивают, но это уже гораздо мощнее, чем...
В рамках стратегии продовольственной безопасности, мне кажется, это такой инструмент, наверное, самый эффективный, который пронесло... Да. Последние десятилетия.
Да, соглашусь. Более того, это пока внутренний инструмент, который используется в группе компаний. Но есть планы по созданию некого сервиса для того, чтобы другие участники сельхозрынка могли пользоваться этим как рекомендательной системой, как системой, позволяющей спланировать и, ну, в конечном итоге получить большой урожай.
А есть еще какие-то проекты, например, для свинок или в сахарном бизнесе?
Да, есть для свинок. Мы используем в основном, ну, помимо классической автоматизации, не буду про нее рассказывать, это понятно, это учет производственный, какие-то вещи, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом оборудования. Из интересного есть система видеонаблюдения за поросятами либо за более крупными особями, которая позволяет, вести количественный учет, вести поведенческий учет. То есть сама модель определяет по видеоизображению, как себя свинка ведет, и, в общем-то, позволяет ветеринару либо зоотехнику какие-то выводы делать. И, соответственно, дальше какие-то мероприятия проводить с этим стадом, тем самым увеличивая, ну, выход готовой продукции. Это что касается свинок. Что касается сахара. По сахару была интересная задача, она, в принципе, есть. Это оптимальный вывоз свеклы. Как в процессе роста сахарной свеклы возникает необходимость ее уборки. Условия, как обычно, не очень хорошие. То дождь, то снег. Убирается она в течение всей осени, даже иногда зимой. И, соответственно, падает дигестия. Дигестия – это параметр, который характеризует сахаристость. То есть на килограмм сахарной свеклы сахаристость потихонечку уменьшается. Поэтому задача текущими ресурсами, максимально сохраняя эту сахаристость, вывести с полей сахарную свеклу, отвезти на сахарный завод для переработки. Ну, плюс, конечно, накладывается куча ограничений с хранением, с доступностью, вообще с инфраструктурой географической наших полей и наших сахарных заводов. Но в целом эта задача как раз решается современными алгоритмами очень неплохо.
Вот искусственный интеллект – самая востребованная, популярная технология последних лет. А как вы ее используете в своей цифровой трансформации?
Ну, вот как раз, если брать простые вещи, это обработка видеоизображений в мясном бизнесе, наблюдение за свинками. Используем в алгоритмах прогнозирования, когда нам необходимо спрогнозировать какой-то параметр. Ну, самый интересный из параметров – это стоимость на готовую продукцию, например, по историческим данным. Ну, это скорее не искусственный интеллект, это машинное обучение. Ну, родственные понятия для нас, айтишников. А, еще есть интересные вещи, связанные с наблюдением за ростом растений, прогнозированием урожайности по фотографиям. Когда мы получаем фотографии какой-то культуры и на определенном этапе ее развития сможем спрогнозировать и урожайность этого поля. Почему это важно? Потому что мы можем под это аллоцировать ресурсы. И чем раньше мы поймем, и чем точнее попадем в урожайность, тем мы сможем точно не переложиться, либо не недоложиться по, ну, например, транспорту, может быть, какого-то подрядчика привлечь для помощи в уборке и так далее. То есть это тоже очень важно и интересно.
Вы реализуете огромное множество проектов, интересных, важных и, как понимаю, передовых не только в формате агробизнеса, но и в целом представлении об сельском хозяйстве. Какого рода специалисты востребованы? Ну, мы понимаем, что айтишники, но это слово общее, а если говорить конкретно, то есть каких направлений технические специалисты сейчас нужны компании?
Сейчас современные открытия, скажу так громко, они все на стыке технологий. И IT-отрасль — это то, наверное, основное звено, которое как раз и позволяет все эти открытия совершить, но при условии, что специалисты узкие, отраслевые, хорошо разбираются в IT. И вот как раз востребованность очень большая в, условно, агрономах-айтишниках, в зоотехниках-айтишниках. То есть тех специалистов отраслевых, которые хорошо разбираются в IT. Вот для нас это очевидно, и это очень дает большой эффект, потому что мы видим, как они быстро вникают, быстро понимают процесс, предлагают какие-то варианты решения. Поэтому вот такого рода специалисты, двухпрофильные, IT и что-то еще, это как раз вот у них чувствуется большая потребность.
Как коллеги-агрономы реагируют на всю увеличивающуюся роль IT-специалистов в их жизни? Не переживают, что вытесняют их алгоритмы?
Переживают, конечно, переживают. Но мы проводим определенные мероприятия, связанные с ликвидацией безграмотности в области IT для наших коллег. Сами вникаем. В любом случае, эти алгоритмы, вообще искусственный интеллект, например, он не дает точного ответа всегда. У него есть какая-то вероятность ошибки. И с коллегами из бизнеса мы, получая какой-то результат, все равно его, по сути, проводим экспертизу и принимаем решение. Да, хорошо он посчитал, либо нет, надо что-то поправить. Поэтому пока нашим агрономам бояться нечего, вот, поэтому все будет у них хорошо.
Почему айтишникам и только начинающим и уже опытным нужно идти к вам, а не, например, в банки или в ритейлинг? Ну, помимо того, что здесь они действительно участвуют в важном процессе обеспечения продовольствия населения, что, как мне кажется, приносит какое-то моральное удовлетворение еще от работы там с технической стороной. Что еще может привлечь в Русагро?
Во-первых, Русагро. Компания уделяет большое внимание цифровой трансформации. Не каждая компания агропромышленная позволяет себе думать о цифровизации. Мы достаточно много времени и средств уделяем этому вопросу. Второй момент. В ритейле, в банке, в принципе, все уже автоматизировано. По сути, там у бизнеса есть все инструменты, в которых айтишники, ну, роль айтишников не особо высока. У нас же здесь работа непочатый край. Вот, как я уже сказал в самом начале, цифровая трансформация, она началась, идет, но до завершения достаточно долго. Поэтому очень много интересных задач, необычных, неординарных. Мы даже сами не знаем, можем ли решить некоторые задачи. Некоторые у нас даже айтишников удивляют. Технологии развиваются. И вот сельское хозяйство — это как раз то место, где просто можно применить все, что только есть из инструментов, которые есть у айтишников сейчас.
Ну что ж, ждем новых айтишников вам в команду.
А поделитесь планами в области цифровой трансформации на 2025 год.
Ну, цифровая трансформация, она одним годом не заканчивается, она такая многолетняя программа. Нужно доделать множество проектов. У нас множество неокров, научно-исследовательских работ, по сути, которые не гарантируют результат. То есть одно дело внедрить бухгалтерию, мы всегда понимаем, что внедряя бухгалтерию, мы получим результат, получим автоматизацию там, документов, проводок и так далее. Здесь же мы просто пробуем во многом. И вот эти вещи, как раз пробы, они интересны. И они не на следующий год, а на следующий, на следующий.
На несколько лет вперед.
Да. Нужно закончить основные. Опять же, знаете, вот есть такой способ разработки информационных систем, когда ты получаешь полностью техническое задание, в котором все описано, что нужно сделать. И делаешь. Говоришь, я это сделаю за год. Мы же сейчас находимся в таком состоянии, что мы, по сути, получаем задание в процессе выполнения. То есть мы сделали чуть-чуть, бизнес понял, что это интересно, дает нам новое задание, сделайте еще чуть-чуть. И вот такими итерациями мы идем, получая при этом какой-то работающий инструмент, который они уже могут использовать, и при этом постоянно его совершенствуем. В этом как раз и, наверное, прелесть нашей работы сейчас, вот в современной цифровой трансформации, когда мы идем вот последовательно, постоянно получая какой-то эффект, а не ждем, там, условно, год-два, когда мы закончим проект.
В Русагро, понятно, все развивается, активно трансформируется, но есть же и другие компании. Ведется ли с ними какое-то взаимодействие, сотрудничество в области модернизации, переходов, высоких технологий?
Да, ведется. Есть орган, для примера, Альянс в сфере искусственного интеллекта, в котором объединены несколько десятков компаний, цель которого – продвигать развитие искусственного интеллекта в России. Причем здесь в этом альянсе не только агропромышленный комплекс представлен, но и другие тоже промышленные отраслевые направления. Проводятся регулярные совещания, принимаются решения, рекомендуется правительству даже вплоть до этого, какие регуляторные законодательные акты выпускать, в какой формулировке и так далее. Там очень интересная работа. Работы много, потому что действительно отрасль искусственного интеллекта, она очень сильно развивается. Даже меня вот буквально недавно удивили мои программисты, меня, да, айтишника, что вот новыми возможностями. Поэтому за этим будущее мы понимаем. Скоро человек вообще, наверное, ожидаем, переключится из-за искусственного интеллекта в какую-то творческую работу. Возможно, мы даже не понадобимся.
Вкалывают роботы, а не человек.
Да, все уже давно было понятно.
Ну, действительно, он может выполнять всю нашу работу даже иногда и лучше, чем мы, даже айтишники.
Да, у него нет эмоций, как минимум. Ну, я и говорю, и хорошо, что нет усталости и эмоций.
Это тоже можно включить.
И это, ну, по задаче. Мне ребята если нужна недавно, такая задача.
Да, показали один интересный кейс. Просто при мне загрузили инструкцию в искусственный интеллект. Mm-hmm. Ну, я не буду говорить чат, GPT, в общем. Mm-hmm. И он начал давать осмысленные ответы на вопросы. То есть, как мне, например, что-то сделать вот с этой информационной системой, 90 страниц инструкции, которые в тебя загрузили. И он мне начинает объяснять, просто, не просто копируя или цитируя инструкцию, а прямо общаясь со мной. Даже на те вопросы, которые не были отражены в инструкции, он что-то подумал и мне ответил. А еще его можно настроить, например, на беседу как с 5-летним ребенком. И тогда он будет другими словами со мной разговаривать. Хотя инструкцию ту же самую использовать. Mm-hmm. А может делать выводы, если две инструкции у него, находить какие-то противоречия. То есть он, ну, много что может на самом деле. Мы как-то недооцениваем его, потому что для меня в голове это просто набор функций, графиков, каких-то зависимостей, поиск оптимальных решений. А сейчас это уже, ну, прямо конкурент. Начинает он, в общем, конкурировать с человеком.
Круто. Спасибо большое, Сергей.
Спасибо.
Пожалуйста.
Еще одно закрытое дело в нашей практике. Сегодня мы узнали, что современное сельское хозяйство – это не только поле с трактором, а смесь высоких технологий и труда влюбленных в свое дело людей. Это был подкаст «Аграрный детектив». Мы снова встретимся здесь через неделю, чтобы раскрыть очередную тайну.